Телехранитель.
Уважаемые дамы и господа, не стоит хранить ваши мысли о телевидении в укромных уголках вашей квартиры. Поделитесь этими мыслями с нами. Храните мысли в телехранителе. Программа «Телехранитель» с Еленой Афанасьевой в эфире «Эхо Москвы» каждое воскресенье с 18 часов.
Началом программы не забудьте выключить телевизор.
Добрый вечер. В эфире «Телехранитель», программа о сути телевидения, тех, кто определяет и хранит эту суть. В студии Елена Афанасьева. Как всегда, по воскресеньям говорим мы с вами о персонах, программах, событиях и антисобытиях, которые влияют на то, каким наше телевидение будет сегодня и завтра. И в гостях у меня сегодня люди, которых я очень давно пыталась дозваться. Это Татьяна Лазарева и Михаил Шац.
Здравствуйте.
Да,
здравствуйте.
Думаю, даже долго представлять не надо, там, ведущие чего и кого. Потому что уже сами имена, фамилии говорят за себя. И я очень часто сам просила позвать не в эфирах и продюсеров, сама.
Меня.
И все время были они заняты. Ну как же, Лазарева и Шац. Или с детьми в воскресенье дома, или какие-нибудь праздники,
это...
корпоративы, еще что-то.
Это правда.
За одно воскресенье до Нового года дозваться вас в эфир, это что значит, что корпоративы просто в этом году все свернулись?
Да,
или
да,
как?
Косвенный признак.
Косвенный
несомненно.
Признак, да?
Да.
Работы стало меньше. Месяц Дед Морозов артистов не так кормит, да?
Это правда, да.
Это горькая, есть горькая правда.
Горькая правда. Ну что, зато у вас, уважаемые слушатели, есть редкая возможность пообщаться с Таней и с Михаилом, задавать им вопросы. Пока по СМС наш номер +7 985 970 45 45. Во второй части программы, как обычно, вы сможете поговорить с ними и по телефону. Мы назвали сегодня тему так, несколько обтекаемо, шутки старые, новые и хорошие, естественно, обыгрывая название вашей программы. Меняется ли качество юмора на телевидении? Вот об этом попытаемся сегодня поговорить, потому что, если судить по моим недавним коллегам-телекритикам, по их репликам и оценкам, они увидели ростки какого-то нового юмора, пробивающиеся сквозь толщу броню, я не
старого.
Знаю, асфальт, вот этих сплошных аншлагов, кривых зеркал. Тут, кстати, был смешной вопрос на сайт пришедший. Смотрите ли вы Петросяна с кривым зеркалом, спрашивает Никита Волчек из Москвы.
Он нас спрашивает?
Да, нас спрашивает.
Вас.
Нет, мы, кстати, не смотрели никогда его. То есть, поэтому, наверное, объективного мнения об этой программе у нас нет. У нас есть четкое абсолютно понимание того, что, ну вот, я этого точно никогда смотреть не буду. Мне достаточно нескольких минут, в принципе, чтобы понять,
да,
суть
вот
этой программы.
Я как раз хотела добавить, что мы не смотрели только потому, что когда мы ее включаем, я лично не могу ее смотреть. И дальше, к сожалению, даже для какого-то эксперимента, чтобы понять, что это за программа.
Почему же люди
заставить.
Смеются и почему же рейтинги, да?
Да, ну это как бы я не могу ответить на этот вопрос, почему рейтинги.
Таня, вот если серьезно, вы все-таки профессионально занимаетесь юмором много лет, и поэтому невольно для того, чтобы жить на телевидении, чтобы ваша программа была популярна, значит, рейтингово, значит, была долго в эфире, вам надо понимать, над чем люди смеются. И вот этот вопрос, почему много лет, в общем, часто рейтинги падают, кривого зеркала, аншлагов.
Да, вы
но
что?
Сколько лет они держатся? Вы пытались понять, почему люди смеются так массово, так долго и так стабильно над подобным? Я даже не могу назвать это видом юмора.
Почему?
Вот, во-первых, если сначала к началу вопроса вернуться, и в первой части вопроса прозвучала такая фраза о том, что мы анализируем над тем, ну, то, над чем смеются люди.
Я предположила, да. Наверное, анализируем.
Нет, это не совсем так. Вот у нас есть некий принцип, или, скажем, он стал принципом просто потому, что так получилось. Потому что мы всегда смеемся над тем, над чем, что смешно нам. Вот это, наверное, это в принципе, все наши программы смешны нам. Они почему, собственно, и в основе их лежит импровизация. Это такой сиюминутный юмор, когда вот ты пошутил, и тебе сразу смешно. И потом не надо анализировать, почему это было так, а почему не так. И в этом, ну, не знаю, нам так проще. Нам проще. Это наш стиль, наша стихия.
На самом деле, извини, Миша, я просто продолжу тоже свою мысль по поводу того, что это действительно разный уровень юмора. Вот и все. Есть люди, которые смотрят, и мы тоже смотрим наши передачи, и нам подобные, но никогда не смотрим вот «Кривое зеркало» и «Петросяна», нам там не смешно. А есть люди, которые смотрят «Кривое зеркало» и там вот «Задорного Михаила», а наши передачи не смотрят.
Ну вот смотрите, раньше были вот тот вид юмора, которые вы назвали, и вы. В общем, были две такие большие разницы, что называется. Теперь появились такое мощное подразделение от Comedy Club, почкующиеся во все стороны, этот тип юмора. Появились новые программы на Первом канале типа «Большой разницы», «Прожектора», «Пэрис Хилтона». У них там тоже какие-то...
Готов поспорить по поводу «Большой разницы».
Да, пожалуйста.
«Большая разница» — это старая, давно забытая ОСП-студия.
Вот и тут, кстати, тоже
поверьте мне,
предположение, что именно из вашей ОСП-студии они все и вышли. Сейчас я вопрос этот не найду. Но...
Да неважно. Нет, да, ну я не говорю про все программы, это слишком нескромно. Но в любом случае, там и ОСП-студия, она не открыла Америки, в общем, по большому счету. Она просто открыла людям как бы забытый жанр пародии. В данном случае пародии на телевидении.
На и то, что все знают на телевидении.
Да, и большая разница, это, кстати, большая разница учла ошибки ОСП-студии. Я вам объясню.
Какие были
ошибки были очень простые. Эта ошибка была вызвана, ну, как бы, обстоятельствами, в которых мы работали. Когда ты начинаешь делать еженедельную юмористическую программу, сначала, ну, это просто взрыв, это феерия, это легкость.
Творческое.
Два, именно с этой точки зрения я говорю. А потом, когда ты понимаешь, что
на вот прошел,
прошел, прошел
надо
год,
выдавать,
прошел еще один, а тебе еще сколько-то надо трудиться, и беспросветно абсолютно. Это каждую неделю нужно смеяться приблизительно над одним и тем же. Вот это была самая большая проблема у ОСП-студии. Большая разница.
Не было,
да, большая разница, она работает, как вы заметили, раз в месяц выходит программа.
И у них
это совершенно, у них больше авторов. Нет, дело даже не в этом. У них они не повторяются. Да? У нас ведь как? Вот мы, например, как снимали ОСП-студию. Мы взяли, например, вот очень смешные ребята: Борис Берман и Эльдар Жандарев. Вот давайте сделаем. Мы сделали раз пародию. Феерично, смешно, супер. Но мы же технологично снимаем. Мы снимаем с учетом того, что у нас есть бюджет, у нас есть технология съемки. Нам нужно уменьшать за счет технологии уменьшать этот бюджет или там быть в его рамках. Поэтому мы снимали там сразу 4 Бермана и 4 Жандарева.
А потом их нарезку в разные
программы. Нет, а потом нет, просто в разные программы. И вот это уже потихонечку они выхолащивались, становились менее острыми, менее яркими и так далее. А здесь ты взял сериал «Ликвидация», смачно вот отшутился по нему.
И все.
То есть такая легкая профессиональная зависть присутствует.
Абсолютно.
Да?
Конечно. Конечно. Это абсолютно верно. Это то, что на самом деле мы тоже говорили об этом. Мы хотели бы, чтобы ОСП-студия выходила раз в месяц или там раз в полгода даже. Я уверен, что это было бы событием. Ну, слава богу, что сейчас так произошло. Я, кстати, с большой радостью смотрю за всеми этими изменениями.
Да. А вот тут Олег, журналист из Москвы, спрашивает, а считаете ли вы конкурентами программе «Хорошие шутки»? Вот «Большую разницу» вы уже ответили. «Прожектор», «Пэрис Хилтон». Как вы к ним относитесь? Так как Татьяна недавно была гостей, «Прожекторе»
не игнорируем.
Да, то есть, вероятно, это не вызывает такого отторжения, как Петросян.
Нет, конечно, не вызывает. И мы, когда имеем возможность, за ними следим и смотрим, что там происходит. Конечно, по-хорошему завидуем. Именно возможности большим возможностям и финансовым, и ресурс у них совершенно другой. И мы, конечно, вспоминаем наши времена. Все так было своими руками вот так вот скручено, припаяно, вот так вот на коленках делалось.
Но... Тогда откройте тайну. Вы туда пришли, это какая-то импровизация у вас там была или все-таки был сценарий?
Ну, всех тайн я вам открыть не могу, это все-таки чужая передача, и у них есть свои какие-то там тайны. Мы встретились за час до начала съемок, ну, поверьте мне, за час с моей куриной памятью я бы все равно не смогла ничего выучить в любом случае. Поэтому в основном, конечно, это была импровизация, ну, с такими людьми, которые там сидят, это очень легко и приятно делать.
Еще раз напоминаю, что это Татьяна Лазарева, Михаил Шац. Говорим мы сегодня о том, появляется ли кроме старых, новых и хороших шуток, появляется ли какое-то новое качество юмора на телевидении. А вы все-таки так долго в эфире работаете, в своей нише замечательной, что вот другие ниши, они как-то меняются, приходят, уходят. И одно время была ваша ОСП-студия, был вот какой-то там, еще даже не Петросян, а аншлаг, и был политический юмор НТВ старого, да, куклы и Шендерович. В общем, ниша, которая оказалась совершенно пуста. Здесь у вас, кстати, тоже к вам вопросы были, будете ли вы шутить над президентом и премьером, пришло ли время таких шуток, или вернулось ли. А может ли вернуться политический юмор на наше телевидение, или вам кажется, что это уже не может быть с точки зрения административно-командной, или с точки зрения невостребованности?
вопрос, наверное, прежде всего, пока ты думаешь над правильным ответом.
Корректным.
Я просто скажу, что вопрос не к нам. Мы никогда, ни в какие времена у нас не было политического юмора. Ни в хорошие, ни в плохие, ни в какие. То есть у нас был обычный бытовой, социально-бытовой юмор. Семейный.
Ну как, а в КВН ваша знаменитая песня «Жены депутата». Я до сих пор помню, как вы пели там.
Ну,
это же времена съездов таких бурных политических.
Ну и то, тем не менее, это была песня «Жены депутата».
Жены, не самого депутата.
Абсолютно, она такая в себе сидела и смотрела в телевизор. То есть мы к политике никогда почему-то, может быть, слава богу, не имели никакого отношения. И нет желания кого-то там подкузьмить, вышутить. То есть это такая сатира, а сатиру почему-то как-то нас не очень
получалось.
Да нет,
там то, что вы вспомнили песню «Жены депутата», извините, это 91-й год. Это вообще расцвет политического юмора. Просто.
Кроме этого, ни о чем было
шутить. Я посмотрел недавно, мне на день рождения мои старинные друзья из института подарили кассету с записью КВНа, в котором участвовал я, там, больше 20 лет назад, это 87-й год, и это финал питерского КВНа, моя команда, в которой я играл в КВН, первый Ленинградский медицинский институт. Я посмотрел, это за гранью вообще.
За просто, гранью.
То есть
когда
настолько более
шутку,
тягомотного вообще зрелища. Представьте себе, было просто...
А тогда воспринималось
юмором. Они смеялись, они просто вставали и хлопали.
Просто зал... Да, вот
то есть сейчас можно в качестве шутки показывать
абсолютно,
то, на чем смеялись.
И потом то, что вы говорите, рассвет политического юмора, действительно связанный там с каналом НТВ в первую очередь. Это был... Вы знаете, если... Там Шендерович ловит кайф от этого, например. Вот ему уже... Вот он получает удовольствие от того, что делает. Для этого надо просто получать удовольствие. Что касается, кстати говоря, последних ростков, вчера я, наблюдая эфир Пэрис Хилтон, с удовольствием отметил, что уже можно просто произносить имя отчество Владимир Владимирович Путин, и не развергаются небеса, и ничего не происходит. То есть вот ребята там пару раз озвучили новость, в которой был упомянут Владимир Владимирович и Дмитрий Анатольевич. Вот они просто озвучили, я так внутренне почувствовал, интересно, что и дальше нет ничего, все дальше прошло нормально, никто ничего не произошло, и все закончилось нормально.
Такая мне лакмусовая кажется, бумажечка.
Мне
можно,
кажется,
нельзя?
Да, что вот, вы понимаете, в чем дело, вот это перебор уже, понимаете, если мы внутренне уже напрягаемся при упоминании этих имен и отчеств, значит, что-то не совсем так, на мой взгляд. Это не значит, что мы потеряли полное право иронизировать над этими персонами. Тем более, если есть предмет иронии.
Существовал же юмор в интернете, сайт Владимира Владимировича Рок, который потом не смог нормально перейти на телевидение, потому что на НТВ уже не том, а этом. В общем, это выглядело совершенно не так, как это читалось в сети.
Ну,
сеть — это вообще другое, да?
Да.
Как бы отличие.
Очень много вопросов. Давайте такой короткий блиц, наверное, из тех, что присылают по СМС и пришли заранее на сайт. Татьяна Михайловна, перед какой публикой вы никогда не стали бы выступать, спрашивает Сергей.
В данной ситуации нет такой публики.
Фашисты.
В пору кризиса.
Наверное, перед фашистами мы не стали.
Спасибо, Таня. Миша, давно слежу. Слежка привела к хорошим шуткам. Вы говорите на одной волне со мной, пишет Лёша из Домодедова.
Лёша, молодец. Спасибо.
Желают, поздравляют с Новым годом. Желают счастья и удачи Владиславу из Петербурга. Планируете ли продолжение передачи «Слава Богу, ты пришел»? И нет ли у Татьяны желания провести эту программу, спрашивает Александр.
Значит, в первой части вопроса я отвечу, да, планируется, и эти съемки, наверное, будут где-то с февраля месяца следующего года. А насчет второй части?
А насчет того, чтобы мне вести эту передачу, знаете, честно говоря, я не вижу вообще так, вот я даже, Миша, пожалуй, об этом никогда не говорила, но мне не очень нравится вот роль ведущего, она какая-то абсолютно никакая. То есть мне было бы
неинтересно. Лучше бы пустили пошутить. Ну, там вот
внутри
в качестве...
интересно, это драйв, да, это как бы страшно, я даже внутрь-то боюсь ходить, но вот ведущий — это просто какая-то такая достаточно...
Согласен.
Не мое.
Согласен, да. Но
то есть
на самом деле,
более интересная роль.
Бывает, да, бывает.
Ну, тем не менее, Миша уже прикипел, и он, конечно, там вместе с этим механизмом уже без них двоих эта передача уже трудно себе представляема.
Александр Горбунов, Нижний Тагил. Обожаю хорошие шутки ее непревзойденных ведущих. Эта программа всегда поднимает настроение перед новой учебной неделей. Обращаясь ко мне, пишет Елена, подумайте, чтобы создать команду от «Эхо Москвы» и поучаствовать в шоу. Мы бы хотели. Но это не ко мне, во-первых, к Михаилу и к Татьяне, и к Алексею Венедиктову. Вот вам такое предложение.
Вот это будет как раз, мне кажется, программа полностью на политическом юморе.
Хорошо. Спрашивает Айрат, почему так поздно выходят хорошие шутки?
Ну, у нас многие об этом спрашивают, сожалеем об этом. К сожалению, это вот такая политика канала, мы не решаем.
Ну, это вот эта передача, есть же такое понятие late night show, вот позднее шоу позднего вечера. Вот, собственно, канал пробовал ставить эту программу в разное время.
8 утра.
Да.
Ничего не получалось.
Вот, в общем, к этому времени она прикипела, и зрители ее лучше смотрят именно в это время. Как ни странно.
Человек, подписавшийся сир Эдвард, экономист из Татарстана, поздравляет с наступающим и спрашивает, а в семье часто чувство юмора тренируете? Вопрос.
Ой.
Вот когда юмор — это постоянная работа, и от вас всегда ждут шуток. В семье что, хочется отдохнуть от этого?
Нет,
помолчать и побыть
раз, да.
Мрачным?
Я прошу прощения. Ну, в семье как раз они уже не понимают, когда мы шутим, а когда мы действительно
дети
серьезно говорим.
Понятно. Я, да. То есть детям
поэтому
тяжело с такими родителями.
Тяжеловато, да. Да. Они не могут понять истинную сущность происходящего, потому что повсеместная повседневная ирония может вытеснять реальную
здравый
суть
смысл.
И реальное отношение к событиям. Поэтому, в общем, мы пытаемся переключаться все-таки.
Но психологи часто говорят, что как раз очень многие личностные отношения, в том числе браки, гробит отсутствие чувства юмора. У вас с точки зрения работы вы переизбыток. Это для семьи хорошо или плохо?
Ну, я лично считаю, что, конечно, хорошо. Можно же проще как-то смотреть на какие-то проблемы. В общем, не знаю, мы как-то с точки зрения, когда мы ругаемся, мы обычно не думаем, что вот хорошо бы сейчас пошутить, вот, наверное, было бы.
И тут же законспектировать пару шуточек для следующей программы.
А здесь закончить тираду, и хорошо бы музыку включить.
Да, и так красиво и реклама.
А потом пустить его этой самой программой, музыкой наоборот.
Да, потом пустить эту шутку надо наперед. Нет, такого нет в жизни, в быту мы обычно совершенно люди.
А когда тормозит гаишник, например, и что он узнал? И он что ждет, чтобы шутить?
Это уже зависит от гаишника.
Или человек в магазине встречается?
Это зависит от гаишника.
Ну да.
Меня один недавно остановил, так хохотал. Я ему даже ничего не сказала. Он прям прохохотал сюда все.
Отпустил или взятку требовал?
Нет, просто смеялся. Я говорю, что случилось у вас? А он хохочет.
А он вас увидел, Таня, и у него и настроение улучшилось.
А есть другие гаишники, с которыми хохотать как-то не приходится.
Гаишники. Вот. Ну что ж, мы сейчас прервемся на новости. Это в гостях у нас Татьяна Лазарева, Михаил Шац. И после выпуска новостей мы продолжим программу «Телехранитель». Оставайтесь с нами. Продолжаем программу «Телехранитель». В студии Елена Афанасьева. В гостях у меня сегодня Татьяна Лазарева и Михаил Шац. Говорим мы о том, появляется ли новое качество юмора на телевидении. Наш смс-номер +7 985 970 45 45. И наш телефон, московский номер, код 495-363-36-59. Пожалуйста, дозванивайтесь, если у вас есть вопросы, реплики и какие-то собственные мнения по поводу того, как же меняется или вообще меняется юмор на телевидении. Андрей...
У меня есть мнение.
Пожалуйста, Таня.
Нет, вы просто говорите все время тему, это самое. Мне все время хочется сказать,
давайте,
что на самом деле очень даже поменялся юмор. И он стал смелым и таким сиюминутным. Очень много передач на ТНТ, постоянно какие-то новые форматы. Они совершенно не боятся пробовать все это. Вот чем мы были, да и остаемся, собственно, уже в силу возраста, даже и воспитания, всегда ограничены. Мы очень боимся что-то вдруг такое новое и необычное. А эти делают, да, получается фигня какая-то. Но при этом они делают,
идут
вперед.
Но они не боятся того, что это фигня.
Да, и при этом то, что отсеивается, значит, не идет. То, что остается, какие-то зерна, они их продолжают нести дальше. Извините.
А вот новую девичью программу на ТНТ смотрели, «Майден Вумен», по-моему, называется. Я сейчас могу перепутать точное название.
Тоже да, «Майден Эфир» смотрели.
КВНщицы тоже делают, по-моему, в основном.
Ну, тоже смелая очень вещь. И тоже, естественно, она как все, что рискованное, то есть там очень много таких пробелов, но при этом есть какие-то перлы.
При этом
перлы.
У девушек, у женщин как-то с юмором всегда получается сложнее. Вот, по сути, Таня, наверное, единственный уникальный экземпляр, а женщина, которая преуспела в этом жанре. Почему он такой неженский, Тань?
Не знаю, всю жизнь мне задают этот вопрос. Это, наверное, не ко мне вопрос, правда. Я не...
Миша, а вы что думаете?
Я тоже не знаю. Ну, мне-то повезло, мне как бы...
Уж вам-то повезло. Уж свезло, так свезло.
Не знаю, правда не знаю. Ну, действительно, очень большой дефицит таких. Причем, ведь на самом деле, это просто раскованно мыслящая женщина должна быть.
Но при этом девочки всегда хотят, да, вот сейчас предновогодние дни всегда хотят быть принцессами, снегурочками.
Конечно, девочкам
это в сути. А Таня взяла такую роль на себе клоунессы и, по-моему, достаточно гордо ее несет.
Понимаете, девочкам, которым всю жизнь с детства внушают, что они красивые и красивые... Красивых и умных, потому что не бывает. Это нонсенс. Вот. Они с этим потом трудно очень бороться, когда ты выходишь на сцену, над тобой смеются. Потому что над девушкой, которая принцесса, над ней смеяться не положено. Она девушка красивая.
Она королевишна, да. Не только-то.
Вот. А нам, как бы, которые с роду-то и отродись красивыми не были никогда, с детства. Вот. Я дочитала, кстати, вот, например, Ингеборге Дапкунайте это интервью. И она тоже, она там как-то говорит, я там сейчас дословно не помню, что она каждое утро встает, смотрит в зеркало и думает, господи, когда же я уже не смогу их всех обманывать? Они все думают, что я красивая, там такая вся себя, а на самом деле это не так. Вот. И вот это вот внутреннее отношение к себе с иронией почему-то женщинам очень редко свойственно.
Вот именно что внутреннее. Потому что вот зритель или слушатель, который тебя сейчас слушает, наверное, и не видел раньше, например.
Если бы он меня сейчас увидел, вряд ли бы узнал.
Да. Но, с другой стороны, понимаешь, ты так говоришь, как будто ты выходишь каждый вечер на арену в клоунском колпаке и так далее. И потом начинаешь сжечь. Это не совсем так.
Ну да.
Ты тоже надеваешь вечерние платья.
Да,
вечерние платья. Любишь, чтобы у тебя были украшения, красивые серьги. Если мех будет или меховая накидка, ты тоже будешь не против. Но главное-то, что ты выходишь во всем этом и начинаешь вести себя как клоун.
Сказал муж.
Вот.
Это хорошо.
И это хорошо. Проще надо относиться к себе.
А вот Татьяна Лившиц, преподаватель, пишет...
Так как насчет драгоценности?
Да-да-да-да. Михаил, вы учтите Новый год на носу, там под елочку надо подарки положить жене.
А не записку, что ты так хорошо выглядишь.
Или клоуном не надо, да? Вот Наталья Лившиц пишет, Татьяна напоминает мне Раневскую. Тань, вот эти сравнения... Они вам льстят или как вы их воспринимаете?
Конечно, льстят, безусловно. Ну, не знаю, кому бы не льстило такое сравнение. Ну, я вот уже где-то это отвечала тоже в каком-то интервью про то, что это, не знаю, а может, это и внешнее какое-то сходство. Но это внутреннее, опять же, вот это ощущение, которое было у нее таким легким. Вот внешняя жизнь, она как-то вот для нее была, ну, не такой значимой. Как внутренние и как какие-то общения. Сейчас вы только вспомнили. Я ехала, вспомнила просто, как у нее в книжке было, как она ей позвонила Ахматова там рано утром, сказала, мне сегодня ночью приснился Александр Сергеевич. И она говорит, еду. И вот просто такой бред. Вот, не знаю, ну, есть какие-то общие у нас черты, но это... Не знаю. Не думаю, что я... Во-первых, я не специально это делаю. Во-вторых, конечно, мне это льстит. А в-третьих, я... готова дальше за ней что-то подбирать, какие-то крохи использовать.
А вам в кино не предлагают сниматься? Вот все-таки Раневская осталась в памяти народной больше по фильмам. Мало кто помнит театральные работы.
Я очень жалею, я вот отвечу за Татьяну здесь. Потому что она уже снялась в кино, и в этом году должен был выйти этот фильм. И фильм великолепный, волшебный, и, к сожалению, так и не вышел.
А что за фильм?
Фильм «Европа-Азия» Ивана Дыховичного, где Татьяна исполняет главную роль.
А почему не вышел кризис?
Не вышел,
или другие причины?
Нет, он был снят уже 2 года, по-моему, назад. Мы снимали. Ну, какие-то, не знаю, какие-то причины продюсерского характера.
Фильм очень легкий такой, очень смешной.
По сценариям братьев Пресняковых.
Да.
Очень замечательные совершенно ребята. И фильм получился хороший. Всем, не знаю, всем бы советовала посмотреть, если была бы такая возможность. Ну, когда она появится, надеюсь, это будет очень хороший.
Прекрасно. Будем ждать. 363-36-59. Пожалуйста, вы можете задавать свои вопросы. Добрый вечер.
Алло, добрый
да,
вечер.
Да. Добрый вечер. Вы в эфире. Как вас зовут? Представьтесь, пожалуйста.
Меня зовут Татьяна из Эстонии, из Сталина.
Из Сталина. Прекрасно.
Здравствуйте. Терра.
Я первый раз в жизни вообще звоню куда-либо.
Господи.
Ну, вот сейчас слушала вас.
У вас не было до этого телефона?
сейчас слушала передачу абсолютно классно с Татьяной по поводу ее внешности, потому что я считаю, что более очаровательный ведущий я просто видела. И вот рождение детей, вы извините, пожалуйста, просто идут ей на пользу.
Буду стараться.
Не останавливаться на достигнутом.
Знаете, мне вот кажется, что человек, который от природы не наделен чувством юмора и веселостью, бы актерскими способностями он не обладал. Ну, бесполезные. Мы таких, мы, наверное, видим часто в эстраде. А вот у Татьяны и у Михаила, у них, конечно, это природное, понимаете? Таких очень мало. Вот Тур еще, пожалуй, вот, когда смотришь и просто получаешь какую-то зарядку, подписку. И вот, конечно, у этой замечательно. И желаю вам еще детей.
Ой,
вот таких,
так.
Как вы, пожалуйста.
Пожалуйста.
Чтобы такие люди с такой энергетикой, с таким чувством юмора, чтобы вот они решали нашу демографию.
Вашу, значит, программу, чтобы мы решали с Михаилом.
Я не житель, я житель студии, я все равно болею за россиян. Большое вам спасибо.
Спасибо большое вам, тем более из Эстонии. Сейчас так, мы как раз вчера говорили о том, что так хочется поехать в Эстонию.
Вот знак.
Там так хорошо и приятно.
Люди только с чувством юмора должны
решить демографическую проблему.
А, кстати, вы говорили, а чувство юмора по наследству передается вот детям как?
Ну, я не знаю, по наследству ли это. Вряд ли есть какой-то ген, который... Ну, это просто как бы... Это атмосфера, в которой растет человек. Оно и есть, не знаю.
То есть они шутят не меньше мамы с папой?
Шутят.
Шутят, да, они так потихонечку.
Недавно
вообще, кстати,
Степан,
да.
Недавно подшутил очень.
Расскажите, Тать.
Степану 13 лет.
Угу.
Перед сном мы с ним разговаривали как-то... У него была какая-то контрольная, он очень тревожился и сказал: «Мам, давай с тобой поговорим». Я говорю: «Давай, конечно». И мы с ним говорили. Потом он вдруг спрашивает меня: «Слушай, а вот что, правда Деда Мороза нет?» И так он это тревожно и трагично сказал, что я, конечно, стала говорить: «Да нет, Степа, да, конечно, есть. Ты что? Я сама верю. Это так здорово, когда ты ждешь каких-то чудес, а иначе ничего не будет». В общем, долго он такую речь потом так осторожно в конце спросила: «А кто тебе сказал это?» Вот он так все так слушал, говорит: «Да ты мне еще в прошлом году сказала». Я вспомнила, что действительно это было.
Поймал маму, поймал.
Ну, так внимательно прослушал.
363-36-59, добрый вечер. Алло.
Алло.
Да, говорите, вы в эфире.
Добрый день.
Да.
Я вас еще помню.
Как вас зовут и вы откуда?
Я хотел бы сказать, я рад за вас, что вы нашли вот свою нишу какую-то между ТНТ и Первым и Вторым каналом.
Угу.
И развиваетесь.
Спасибо.
А вы не представили, зовут вас как?
Ярослав меня зовут.
Спасибо вам, Ярослав.
Да, спасибо,
тоже
Ярослав.
Рады.
Вам спасибо.
Есть ли вопрос у вас, Ярослав, какой-нибудь? Или
просто
вы просто сказали?
Приятное хотел человек сказать.
Спасибо большое.
А вот Андрей пишет: «Таня, нет ли у вас фильмов об Амиго, сделанных в клубе «Поиск» Академгородка?»
Нет, Андрей, хочу. У вас есть, если... Пришлите.
Андрей, если у вас есть, присылайте Татьяне.
На Одноклассниках.
Да, 363...
Форум.
Да, 363-36-59, добрый вечер. Алло.
Здравствуйте, Елена.
Здравствуйте, как вас зовут?
Откуда? Дима зовут, из Вологды.
Из Вологды.
Ой, здравствуйте, Дима.
Говорите, Дима.
Я только хотел сказать, сейчас в машине ехал, вспомнил эту песенку. У меня просто в машине диск записан ваших песен. И там была песенка: «Юрий Михайлович ножом тешет щепочку в окружении любимой жены».
Да.
Было такое.
Держим
ну вот, Миш, а говорите, не было политических песен, кроме жены депутата.
Была.
Я еще помню вот эти пародии на... Ну, который Белоголовцев делал на Познера, там ведь тоже очень часто проскальзывала различного рода политическая информация.
Ну, мы же не говорим о том, что мы совсем...
Да.
У нас запрет на шутки про политиков. Нет же, конечно.
Просто это не было сутью нашей программы, если честно. А вообще, конечно... Ну,
вообще они достаточно плотно и часто входят в нашу жизнь.
У нас, кстати, есть вот... Благо, мы находимся вот в этом месте даже. У меня... Я случайно недавно листал где-то совершенно, я не помню, на какой-то студии. Ждал кого-то, что-то, не помню. Сижу, листаю журналы старые какие-то, там, 90-е годы, «Огонек», что ли. Открываю, там на разворот такая фотография. Новый Арбат. Идет демонстрация голодных, обездоленных людей, хмурых, ужасно, ну вот просто прям схвачено. И над всей вот этой толпой огромная растяжка над Арбатом такая. ОСП-студия в Метелице.
Это фотография такая?
Да, да. Это просто фантастика. И вот такое время было.
Такое время. Контекст, в котором...
Мы теряли человека из-за твоего рассказа.
Звонок сорвался, но я думаю, что... Да, человек реплику подал. Максюша из Саратова пишет. Лучшая шутка шалца, шницель делают из шни. Я смеялся. Вот так вот. У каждого, наверное, есть своя лучшая шутка шаться, я думаю. 363-36-59, добрый вечер. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Как вас зовут, откуда вы?
Меня зовут Элла, я из Петербурга.
Да, пожалуйста.
Хочу сказать, что ваша передача, она вот из всех шутейных самая лучшая на нашем телевидении, самая добрая и самая позитивная. А вопрос у меня... Михаилу. Я однажды, ну, наверное, года полтора или два услышала, как вы поете с Татьяной, причем-то не шутливые песни, а какие-то серьезные. Она куплет пела, вы куплет пели. И вы знаете, я обалдела от вашего голоса. И подумала, что вы бы такую конкуренцию составили нашим современным певцам. Вы знаете, это совершенно без шуток. А почему вы не занимаетесь этим отдельно от шуток? Расскажите, пожалуйста.
Я не знаю, наверное, нет места, нет места для занятий.
Срочно сосватать в следующий сезон «Две звезды», будете петь.
Сразу двух, причем двойню.
Конкурировать друг с другом будете.
Я вот, между прочим, Михаил, давно тебе говорила, вот этот звоночек тебе в уши как раз.
Ну вот сейчас
пора петь.
И поедем по стране с песней. Заедем в Петербург, по дороге будем концерты, Вологду.
Ну, знаете, очень много хороших реплик в ваш адрес, но есть, конечно, и... Хочу прочесть одну, которая заранее на сайт пришла. Михаил Алексеевич Ханжин из Перми пишет. Признателен вам за то, что вы делаете на Неве юмор, но, по-моему, передача «Хорошие шутки» откровенно выдохлась. Если первое время ее существования это был каскад юмора и остроумия, то сейчас ее смотреть откровенно скучно. Не знаю, с чем это связано, вам видней. Но если прежнего уровня уже не получается, может быть, создать какой-то новый проект.
Как зовут его?
Михаил Алексеевич.
Молодец, Михаил Алексеевич.
Абсолютно смотрит в корень. Проблемы зрит.
Потому что она нам самим надоела уже, эта передача.
Но закрыть не разрешают, да?
Ну, закрыть, видите, еще сейчас время такое, когда закрывать проекты гораздо труднее, чем открывать.
Открывать новые труднее.
Ну, вот, на самом деле, мы договорились уже с руководством, мы уже боремся достаточно, ну, боремся, наверное, не то слово, но, во всяком случае, дискутируем.
Наши зрители заметили, что у нас там появились новые конкурсы, мы что там пытаемся какие-то новаторства делать, потому что совершенно верно, она идет уже много лет, и она уже выхолостилась. Вот, и нам, а когда нам самим становится скучно, то это, к сожалению, становится заметно этим зрителям пытливым.
Сейчас мы приготовили, вот на прошлой неделе мы сняли пилот новой программы. И...
Рассказывайте.
Боюсь я пока рассказывать об этом, но программа там... Это не вообще ежедневную мы хотим делать.
Прямой эфир ежедневный, как бы такие новости.
Пока нет корпоратива, можно поработать в ежедневном режиме.
Здоровую конкуренцию «Эхо Москвы» хотим составить. Вот. Это новостная программа. Так что будем пытаться. Если это кому-то будет нужно, во всяком случае,
на самом деле, что хочется просто добавить в эту тему, что действительно, когда передача тебе надоедает, ты должен с ней распрощаться, потому что это заметно. Но что приятно, в нашем случае мы еще пока хотим делать что-то новое. И хочется что-то еще куда-то двигаться, что-то такое рыть, пытаться и что-то делать. А уходить на пенсию и сидеть в программе «Хорошие шутки», в принципе, это возможно, поверьте. И письма, может быть, будут идти, но формат этот устраивает, и канал там, и все. Можно просидеть еще годик-другой. Но когда самим уже неинтересно, то...
Тань, а что происходит? Вот вы говорите, если самим уже неинтересно. Вы приезжаете перед записью, настроения никакого, драйва нет, вот нет этого настроения. А вам надо выходить, и, как я понимаю, все-таки программа на достаточно большой части состоит из ваших импровизаций, а не из прописанного сценария. Нет, я не знаю, на сколько процентов.
Конечно. Процентов на 85%.
Что в этот момент, когда вы с ужасом понимаете, что вам не шутить не хочется, ничего, а вам вот идти, у вас съемка.
Нет, нет, такого не было еще ни разу.
Бывает,
да. Мы можем приезжать в любом настроении, но как только мы выходим вот на сцену, это все проходит. Забывается, и шутить хочется, и хочется быть смешным, и хочется шутить хорошо.
И потом ты чувствуешь ответственность перед людьми, которые сидят в зале.
У нас, между прочим, в зале собираются люди, которые платят деньги за билет. То есть это принципиальная позиция.
Это не принципиальная позиция,
связанная с тем, что мы хотим заработать, да, а это просто люди, которые сами хотят попасть на эти съемки.
Вот,
поэтому это очень важно. Вы сами знаете, телевизионный человек, и знаете, что такое массовка телевизионная. Как в ней тонет все, что угодно.
А захлопает по камере.
Выходишь на сцену, и ты понимаешь, что от тебя ждут, и не просто того, что ты выйдешь там, и уже все счастливы. Нет, ты должен отработать, всех развеселить, чтобы все усталые, но
они должны посмеяться на заплаченные за билет деньги.
Да, именно. Чтобы все разошлись домой счастливые. Собственно, практически так всегда и происходит.
Очень много вопросов по СМС пришло. Какие у вас отношения с бывшими СПшниками? Есть отдельные, конкретные, перечисляются практически все ваши бывшие. Да, все не читать. Прочла общий вопрос.
Их не так много, поэтому все... Но отношения нормальные. То есть работы у нас совместно нет, поэтому отношения рабочими назвать трудно. Во всяком случае, мы ни в чем перед друг другом не виновны. Мы расстались по обоюдному согласию. И не стыдимся того, что было раньше между нами. Поэтому это нормальные отношения. В любой момент, если мы встретимся, если мы... Придем друг к другу в гости, нам будет о чем поговорить и что вспомнить.
363-36-59, давайте еще звоночек. Добрый вечер.
Алло.
Да-да, говорите.
У Елены, это опять Дима из Вологды.
Ой, Дима.
Как Диме-то повезло.
Простите, я просто хотел задать вот какой вопрос. Скажите, а после ухода Роденского на канале стало сложнее работать или наметились какие-то перемены?
Какие сложные вопросы интересуют Вологде?
Перемены.
Обычно редко слушатели и зрители замечают начальников. Видит звезд, а тут
такого
Дима...
начальника трудно не заметить. Он очень достаточно яркая фигура.
Так что,
конечно,
с переменами-то? Михаил говорить начал, а я перебила.
А нет, нет, хорошо, что вы перебили.
А вот и ответ это называется.
Честно говоря, мы сами еще не понимаем этого. Да, перемены на любом, а уж тем более на канале, происходят достаточно медленно, вязко, и это длительный процесс. Роднянский фактически ушел только в начале лета. Поэтому за время, которое прошло с тех пор, ничего практически пока не изменилось. Это правда. Вот. Но что нас ждет впереди, это огромный вопрос, который нас, конечно, волнует. Что еще сказать вам?
Хочется сказать, что на самом деле мы за Роднянского очень переживаем и очень рады, что он не просто там... У него есть чем заняться. Он занимается сейчас кино, и это настолько его вдохновляет и его радует, что тоже грех не порадоваться за человека. Господи, пусть у него все будет хорошо, и пусть у него пройдет эта премьера «Обитаемого острова» получше, а то они, бедные, все уже там бегают зеленые. Какой бегают? Они еле ходят даже, по-моему.
Ползают зеленые. Вот тут Андрей из Саратова. Здравствуйте, дорогие мои, как вы начали встречаться? Актуальный вопрос для Андрея из Саратова.
Послушайте, дорогой мой Андрей.
Начали.
Так уже, да, так было все давно.
И продолжаем, и еще будем встречаться. Вот, да, были почему-то очень много вопросов опять про СП-студию. Ощущение, что она у вас все-таки программа номер один. А вот вопрос Марата Семенова из Москвы. Татьяна Михайлов, в чем ваша роль в озвучке компьютерной игры «33 квадратных метра»? Ведь кроме вашего смеха там ничего и нет.
Господи, мы еще, он сейчас напомнил нам вообще о нашей роли в этой озвучке, об этой игре.
Нет, мы озвучивали, но подожди, мы, по-моему, фразы говорили какие-то.
Да, что-то было, но мы, к сожалению, не видели.
Марат, вы не услышали фраз.
Может быть, он не доходит до второго уровня.
Крутится на первом. До второго, да. А там как раз весь самый смех.
Как волшебно Татьяна сделала пародийную заставку к программе «Пушкиной», пишет Лера. А Михаил Санкт-Петербурга интересуется, не стыдно ли вам сниматься в рекламе Билайна?
А что так? Я плохо играю?
Мне как раз очень нравится.
Да ничего страшного.
Ну, представляете, это уже прошлый этап совершенно обсуждать, как кто кому за что стыдно, в какой рекламе сниматься.
363-36-59, добрый вечер. Алло.
Здравствуйте.
Да, только приемник выключите, пожалуйста.
Я уже ушел в другую
комнату. Да, говорите.
Молодец.
Здравствуйте.
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 Я ваш поклонник старый, да, ну и в том числе «Эхо Москвы». Но мне очень нравится 33 квадратных метра. Угу. Предполагается ли продолжение съемок и вообще какие проблемы вот с этой передачей?
У меня такое ощущение, что это сродни вопросу, будет ли снимать продолжение 17 мгновений весны.
Нет, на самом деле вопрос повторяется достаточно часто. Это так приятно, потому что если люди это до сих пор помнят, и даже некоторые жаждут продолжения, то что же это был за сериал? Многие, наверное, сейчас слушают радио, думают, что же это такое за 33 квадратных метра. Это просто была наша любовь, мы все обожали в нем сниматься. Он родился просто из крови, из внутренних.
Ну, по сути, это первый российский ситком, который не адаптированный западный.
Оригинальный.
Оригинальный. Да. В те времена, когда слово ситком здесь еще никто не знал.
Да, поэтому он так незаметно и прошел.
Ну, вообще незаметно.
Но при этом, конечно, продолжения, естественно, не будет, потому что Бочерик постарел. Вот и все.
Зато Павел Кабанов будет скоро без грима сниматься в роли бабушки. Поэтому есть в этом, конечно,
плюс. Ну что ж, у нас к концу подходит эфир, предновогодний эфир, поэтому хочется спросить, вы часто за время своего актерствования встречали Новый год дома, или это все-таки было время работы горячей, 31 на 1?
В основном работали. В основном работали. У нас буквально там 2 или 3 Новых года, которые мы встретили дома, или так, как хотели, они были там за последние несколько лет, вот было два года назад, еще до этого.
А как детям объяснять, что мама и папа в эту волшебную ночь нет дома-то?
А у детей как-то так сложилось все, они ничего не спрашивают. Это же как,
привыкли.
Как поставишь, да, все.
Ну, мы, в общем-то, и рассказываем, что мы идем работать, по большому счету. Вот. Дети знают про кризис.
В этот раз даже они нам даже сказали: идите-ка, вы работаете, родители. А мы говорим:
а работы-то и нету. Кризис. Поэтому придется вам, дети, потерпеть нас за новогодним столом. За новогодним столом. Но тогда последний вопрос: какие-то новогодние традиции есть у семьи?
У нас вообще традиций немного в семье, но одна вот есть. Мы пишем всем, как всей толпой, такое письмо Деду Морозу, где каждый пишет пожелание, что бы он хотел получить в подарок от Деда Мороза. Я очень советую всем родителям молодым этот способ. Это очень удобно.
То есть не только дети пишут, но и родители.
Да, это очень удобно, и всегда все остаются
довольны. Срочно заканчиваем эфир, и все поехали писать письмо Деду Морозу. Может, он еще успеет наше с вами желание.
Конечно, ведь он же существует.
Как выяснили, вы из разговора со своим старшим сыном. Ну что ж, это Татьяна Лазарева, Михаил Шац. Ребята, вам долгих телевизионных лет. И, в общем, я присоединяюсь к репликам наших слушателей: побольше детей, раз только такие люди должны решать демографическую ситуацию. Это программа «Телехранитель». Елена Афанасьева. Прощаюсь с вами до следующего воскресенья. До свидания.
До свидания.
«Телехранитель».
Уважаемые дамы и господа, не стоит хранить ваши мысли о телевидении в укромных уголках вашей квартиры. Поделитесь этими мыслями с нами. Храните мысли в «Телехранителе».